«Фантастические твари моего дома». Документальная передача Зухры Султаналиевой.
Секс должен быть в постели, блядь, а не в моральной мозгоправке.
Меня ждет будущее с работой, алкашкой и подругами-алкоголичками.
Мне всегда казалось, что я человек волевой, если меня что-то не устраивает, я сразу могу избавиться от человека, который вредит, ну и в принципе, который тянет меня вниз. Но, как оказалось, это не так. Наверное, одна из причин в том, что год назад у меня умерла подруга, она выбросилась из окна. Я была в шоке. Я поняла, что я попала в эмоциональную яму, из которой я просто не могу выбраться. Мне нужен был человек, на которого я могла опереться, который бы помог мне пережить этот стресс. Вместо того, чтобы меня как-то поддержать, Костя, мой бывший парень, почувствовал мою слабость, и он понял то, что это тот самый момент, когда меня можно задавить как личность, меня можно сломать как человека. Сначала у нас были просто скандалы. Он со мной ужасно разговаривал. Мы общались просто исключительно матом. Потом, когда уже у меня не было сил сопротивляться его аргументам, неадекватным, мы переходили на язык драки. Ну, понятно, что мужчина намного сильнее меня. Наверное, есть два вида домашнего насилия. Одно — это когда тебя лупят ногами, руками, тебя лупят по-всякому. А есть второй вид. Это вид, который совмещает домашнее насилие с некой формой вампиризма. Когда человек тебя гасит эмоционально, унижает, то есть его не устраивает твоя жизнь, если его не устраивают твои друзья, его не устраивают твои родственники, он тебя хочет от всех отгородить, чтобы ты осталась одна наедине со своими проблемами. Это форма вампиризма. Другая часть... это как раз-таки само насилие, но это насилие не в прямом смысле, когда тебя прям бьют кулаками, ногами, забивают тебе под стол какой-нибудь. Нет, это было не так. Он всегда знал ту границу, за которую ни в коем случае нельзя перейти. Он мог меня с кулака со всей дури несколько раз ударить по ноге до синяков, но он не считал, что это насилие. Или мог взять какую-нибудь там мокрую тряпку, ну извините, мокрой тряпкой лупить человека, это тоже, ну вообще-то больно. Но это же не оставляет следы, и это не кулаком. Ну там, скинуть с кровати, со всей дури швырнуть так, что я там вылечу через всю комнату. Это такое насилие, о котором ты не можешь сказать, что ой, меня избили, посмотрите, какой у меня фингал. Или ой, меня так избили, посмотрите, у меня там вся спина в синяках, весь живот в синяках, мне руку сломали, мне ногу сломали. Нет, это человек с интеллектом подходит к этому, и это на самом деле уничтожает тебя даже не физически, тебя это уничтожает морально. И все свои силы я тратила не на то, чтобы с ним расстаться, а на то, чтобы отразить очередную атаку. Чтобы расстаться, ну, все-таки должны быть какие-то ресурсы. Ресурсы именно эмоциональные, когда ты берешь и ставишь точку.
Так, теперь берем сначала укропу, потом кожачью жопу. Люблю петь позитивные песенки. Костя называл это мышиными какашками. Масава, как-то так она называется. Просто колдую, чтобы все шлюхи сдохли от сифилиса, у бывшего не стал.
У меня было ощущение, что на меня навалило сразу несколько проблем. С одной стороны, умерла моя подруга, и я не знала, как мне справиться с этим, как мне пережить, мой мир просто перевернулся. Плюс у меня другая подруга с биполярным аффективным расстройством, которое началось в тот момент обострения, и она тоже как вампир сосала из меня энергию, и руки она там себе резала, и любое время, днем и ночью, звонила мне и с угрозами, и с криком о помощи. Вообще, находиться рядом с человеком, у которого биполярное расстройство, мне кажется, это подвиг такой, ну, прижизненный, просто вытерпеть этого человека и не сойти с ума рядом с ним, потому что эти люди сосут из тебя энергию. Ты для них чаша с ресурсом. У них у самих нет ресурса, а ты та самая чаша с ресурсом, и они из тебя тянут всю энергию. И пока у тебя эта энергия есть, ты сам готов с ней делиться, а потом, когда у тебя энергия заканчивается, ты уже просто не можешь из-за своей слабости сказать нет. Из тебя просто сосут энергию, жизненно необходимую тебе. Когда я к ней пришла, первое, что она сделала... встретила меня и сказала: «Это ты, сука, мне передала контейнер с едой». Это прямо именно так и звучало. Я говорю: «Ну да, я». Дальше извиняюсь за нецензурную брань. Мне было сказано: «Засуньте в ебало свои передачки». Я говорю: «Хорошо». Но было вкусно, большое спасибо. То есть вот один этот диалог — это как раз-таки полное описание биполярного аффективного расстройства. Да, это было, кстати, замечательно. Когда я на этого человека тратила столько своего времени, по-любому... ее зоу приезжала к ней, пыталась ее спасти. И тут она мне выдает: знаешь, говорит, я хочу убить. хочу убить тебя и еще тут нескольких девочек. Мы с этими девочками ей помогали. Я говорю, тебя хочу убить, потому что сама себя я убить не могу. Когда ты убиваешь кого-то, кого-то хорошего, потом проще себе убить. Я просто думала, я отъеду. На самом деле было страшно. Я же не знаю, что можно ожидать от этого человека. Когда перед нами стоит больной человек и говорит, здрасте, я Наполеон. И ты понимаешь, да, он Наполеон, он живет в своем мире, но он никакой опасности не представляет, но он просто Наполеон, он считает себя Наполеоном. Но самый опасный вид психа, я считаю, это такой вот как раз-таки как Карина. Это псих, который полностью отдает себе отчет, который обладает высоким уровнем интеллекта, и вот от нее можно ожидать чего угодно. Карина ненавидела Костю, Костя ненавидел ее. И они начинали при мне ругаться. И я находилась как будто между двух огней. Начинался все время скандал. Я говорила, Костя, затыкайся, сейчас приедет Карина. Она и так в обострении, не надо ее доводить еще больше. На что Костя мне говорил, да, это мой дом. Несмотря на то, что это дом вообще-то мой. Я буду делать так, как я хочу. Карина мне каждый раз говорила, как мне надо избавиться от Кости, и тогда в моей жизни все станет прекрасно. А Костя мне говорил, как мне надо избавиться от Карины, тогда все в моей жизни станет хорошо. А по факту надо избавиться от них двоих, и тогда вообще все будет прекрасно. Ну и получается, меня раздирали с нескольких сторон. С одной стороны, смерть подруги, с другой стороны, моя биполярная подруга, а с другой стороны, мой парень, который говорил мне, твоя одна подруга неадекватная вышла в окно, а другая с биполяркой, дай бог, она тоже выйдет в окно, и наконец-то... Ты останешься в моих лапах, один я буду тебя раздирать на части. И мне было очень тяжело, на меня все сразу навалилось, я не знала, как мне все это разгрести. Расстались мы в июне, а вот уже где-то к апрелю я чаще всего не скандалила, я закрывала глаза, накидывала на себя верхнюю одежду и уходила в соседний двор. Ложилась на лавочку, ну и смотрела, как постепенно темнеет небо, там звездочки какие-то загораются. Смотрела, как люди с собаками гуляют. Я лежала и понимала, что если я это не прекращу, я скачусь еще дальше. Это было ужасное состояние, потому что я чувствовала, что рано или поздно придет человек в этот дом, в мой дом, который испортит мне настроение. Ну или хотя бы попытается мне его испортить. И от одного этого мне становилось уже просто дико. Меня начинало трясти. И единственное место, где я могла себя успокоить, это была вот та самая лавочка в соседнем дворе.
Это я на унитазе. Вот смотри, меня мама ведет в первый класс. Смотри, как это происходит. Я как бы понимаю, что за пиздец меня ждет. Я плакала, не хотела идти в школу. Я с микрофоном.
Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control.
Кость. Он назвал эту фотку Наташа Ростова и Николай Басков.
У нас с ним диалога не было, потому что каждый раз, когда я говорила, что у нас есть проблемы в отношениях, он мне говорил, какие? Твои месячные или ПМС? Ну, то есть, в принципе, у женщин, у девушек в отношениях не могут быть проблем. Никаких партнерских отношений, в принципе, быть не может, потому что он мужчина, потому что так ему внушил папа, потому что так себя вела его мама. Я не знаю, может быть, так вела вся его дебильная семья. Но такие установки есть у многих людей. Мы живем в каком-то дебильном патриархальном обществе, которое считает, что женщина это... Как там он любит шутить? Женщина лучший друг человека? Приравнивают к домашним животным? Ну, не знаю, мою собаку никто не лупит вот так вот просто за то, что она есть, или она там кушать просит, или у нее лапка болит, и она это показывает своим внешним видом. Костя был тупой и приземленный. У Кости было поел, поспал, покакал, пошел на работу, потому что нужны на что-то деньги, чтобы, блядь, снова встать, поесть, покакать. Поэтому, когда Косте сдавали домашку, вместо того, чтобы свои дела делать, садилась, открывал его домашку и начиналось. Я читаю его домашку, ты, говорю, прочитал? Да. Нихера не понял? Нихера не понял.
Я отчислюсь, я не пойду, и вот, блядь, идет мне и мотает нервы, как мать. Было ощущение, что я мама, которая делает сыном уроки.
Ты понимаешь, что тебя окружают уроды, потому что ты сам себя этими уродами окружил. И вот тогда вроде бы становится все просто и грустно одновременно. Грустно от того, что ты такая тупая, если ты себя окружаешь такими людьми. Ну и дальше начинается грузилово по полной, просто по полной. Ты начинаешь ненавидеть себя, ты начинаешь ненавидеть все. И ты постепенно скатываешься в яму и понимаешь, что вот я сижу в этой эмоциональной яме, я сижу просто на дне, как будто в канализации. Я ходила даже к психотерапевту в сентябре. Я очень боялась, что, не дай бог, мне там поставят какую-нибудь клиническую депрессию или что-то вроде того, и поставят меня на антидепрессанты. Первая отмазка у всех женщин. Вот как же так? Столько лет я, а куда я? А зачем я? Я боюсь остаться одной. Надо многим женщинам, девушкам разуть глаза и посмотреть, что на самом деле не они зависимы от мужчин, а мужчины зависимы от женщин. Нет, я не говорю, что надо избавиться от мужчины, там вот жить такой сильной, одинокой, независимой. Но просто если человек приносит твою жизнь боль, ты не можешь на него рассчитывать. Если ты не видишь в нем опоры, если он просто вместо того, чтобы дарить тебе положительные эмоции, изничтожает тебя, самое время задуматься. Может быть, все-таки лучше без него?
Ну что, самое время готовить. Пора выходить из депрессника. Все, мы отправляем рыбу загорать. Ну все, с Богом. Хоть я особо в Бога не верю, но ладно. Нет, все-таки я думаю, что Бог есть. Ну, потому что те испытания, которые нам даются, они даются нам не просто так. Ну и все равно эти, не знаю, у всех наших страданий есть же какая-то грань. Ну, не знаю, по крайней мере, когда у меня все плохо, я люблю периодически пойти в церковь. Я прихожу туда не потому, что я верю в, ну, весь тот бред, что написано в Библии. Мне просто приятно ощущать, что я всего лишь крупица какая-то вот во Вселенной. И что есть что-то выше, что может мне помочь. Когда ни я, ни мои родственники, ни кто-то другой не может мне помочь, меня спасает ощущение, что я могу попросить у сверхсил помощи и... Эта помощь, как мне кажется, откуда-то придет. Меня никто не научил любить себя, потому что, ну, ни мама, ни бабушка, ни папа, ни другая там бабушка, они себя любить не умеют. Если бы они себя любили, они бы себя по-другому вели. А надо детям внушать, я считаю, что первый человек, которого они должны любить, это он сам. И это не такой вот эгоизм, который вечно высмеют. Я считаю, это здоровый эгоизм. Ты не должен давать другим людям кататься на себе. Единственный человек, на котором, который на тебе должен кататься, это, опять же, ты сам. Просто надо людям понимать, что не бывает такого, что поздно ставить точку. И точку ставить никогда не поздно. Когда ты избавляешься от ненужных людей, от людей, которые тебе приносят только боль, это как раз-таки и есть первый шаг к изменению своей жизни в лучшую сторону. Кстати, сейчас в моей жизни как будто все становится более-менее на свои места, потому что с подругой, которая умерла, я как-то уже с ее смертью смирилась, я достала ее картину, она у меня стоит в коридоре, я долгое время вообще не могла на нее смотреть. С парнем я рассталась летом, я почувствовала просто неимоверное облегчение, ну а с подругой, у которой биполярное аффективное расстройство, я просто научилась выстраивать границы. Я могу теперь точно знать, что даже если она что-то с собой сделает, я в этом не виновата. Единственный человек, о котором я обязана заботиться всю свою жизнь, это я сама.